У нас в студии еще один гость, это пастор Евангельской церкви Алмаз Николай Скопич. Николай, здравствуйте. Добрый вечер. Вот скажите, пожалуйста, почему, я думаю, что вы наверняка сталкивались с тем, что у слова «секта», да, какое-то вот очень неоднозначное значение. С чем это связано и как бы вы сформулировали понятие «секты»? И относится ли ваша организация к вот к такому роду или нет?
Ну, если смотреть по словарю, то есть два определения, я вот буквально перед эфиром посмотрел. Одно определение – это то, что есть религиозное направление, которое откололось от какого-то основного.
Да.
Поэтому говорят, что вот можно назвать православную церковь относительно католической, потому что там какое-то разделение когда-то было. Второе определение, я думаю, что этим определением чаще люди пользуются вот у нас в нашей стране, это когда закрытая группа есть, религиозная и не только религиозная, которая, ну, достаточно закрыта для обычных людей, для того, чтобы как-то ее анализировать, и там могут происходить, ну, скрытно какие-то не очень хорошие вещи. Например, когда я рос, когда мне было, по-моему, 18 лет, тогда Белое братство в Киеве.
Да-да-да, очень известная агрессивная секта, да. Или Аум Синерикё вот было еще, помните?
Да, в то же время было, да.
Это жесткие
ребята
такие.
Поэтому это то, что, я думаю, что это стало самое такое публично известное вот представление или пример сект, поэтому это естественно, что люди боятся, это нормально, потому что они переживают, что происходят какие-то странные вещи там для людей. Наша церковь не относится к сектам. Но, как вы перед эфиром сказали, что никто себя сектой не хочет называть,
да,
поэтому нужно анализировать по каким-то признакам, закрытая ли эта организация религиозная, чем она движима в действительности. То есть нужно смотреть на реальные признаки.
Есть компании с признаками сектантства, Amway, например, или разные клубы миллионеров. Вы с этим согласны? Это вот только что сообщение нам упало на 7323.
Я не сильно знаю глубоко это. Нужно сначала, я думаю, определить, что мы называем сектантством. То есть, если это что-то деструктивное, если это что-то очень закрытое, если это что-то, что, например, очень зависит от авторитета какого-то одного, то есть, когда там есть такая иерархия очень жесткая, когда есть какой-то предводитель, которому практически чуть ли не поклоняться начинают, то я бы это назвал признаком секты, это проблема.
Скажите, пожалуйста, а вот вообще, из того, о чем мы говорили, да, три признака секты – это замкнутость, религиозность и противопоставление, да, это то, о чем вот мы говорили сегодня с православным священником, который нам обозначил эти вещи. Есть еще несколько замечательных вещей. Например, друзья, я накопала некую листовку, опубликованную правительством ФРГ, предупреждающую своих граждан об опасности, исходящих от подобных организаций. В ней есть 17 признаков, это большой список, но я постараюсь бегло пробежаться по всем. В группе вы найдете именно то, что до сих пор напрасно искали. Ваша группа абсолютно точно знает, чего именно вам в жизни не хватает. У вас не так?
Ну, я просто немножко просто объясню, как мы живем как церковь. То есть мы верим в авторитет Божьего Слова, точно как и православные, как и католики. То есть мы верим, что Библия, 66 канонических книг, это есть богодухновенное писание, через которое Бог обращается к людям на земле. И мы верим, что то, что там написано, это истина. Конечно, для этого, чтобы так верить, нужно иметь какую-то фактическую базу, чтобы это не было мертвая или слепая вера. Очень часто религиозные люди слепо верят на уровне
ощущения.
Не осмысляя, не анализируя, даже я сказал вот так, критически не анализируя. То есть мыслящий человек, и Бог хочет, чтобы мы критически анализировали, и в этом смысле Бог не боится, если человек сомневается. Есть очень здоровая как бы доля сомнений, которые должны были быть. И поэтому, ну вот это то, как мы видим. Писание действительно отвечает на многие вопросы человеческой жизни, но этим писанием пользуется не только наша церковь, но и многие другие. Поэтому мы не считаем, что только у нас ответ на все вопросы человеческой жизни.
А кто вообще может на себя взять ответственность и сказать, что я знаю, чего хочет Бог? Ну вот мне вот в этом месте как-то очень немножко странно становится.
Все мы, все люди, которые на земле есть, все, которые сталкиваются с Библией, то есть мы должны стараться со здравым смыслом пытаться понять, что там написано. Если мы верим, что это Божье Слово, а для этого это отдельная тема разговора, для этого должны быть основания так верить, то тогда здравый смысл, потому что Библия не написана как-то закодированно и мистично, там очень много вещей, очень просто и прямо написано, там есть очень простые тексты, где говорится, что Бог есть любовь, например, или Бог святой, или справедливый, и объясняется, что это значит. И в этом смысле Бог, когда создавал Библию, Он не создавал ее для того, чтобы какие-то особенные, кстати, сектантские такие мистики знали какие-то какие-то секретные ответы, и только придя к ним, и чуть ли не с ними там поклоняясь, в их секретной организации, они вам откроют этот секрет. Нет, Бог писал это слово для людей, поэтому оно не написано как-то зашифровано.
У Света вопрос, так понимаю, да?
Да, а чем вы отличаетесь тогда от государственной?
Да, зачем вам отбиваться там от общего течения, от общей конфессии, да, общепринятой, ну, многочисленной украинской, да, и создавать некие свои какие-то компиляции, да, может быть, каких-то законов, может быть, какие-то, ну, то есть ремикс, да, скажем так, говоря музыкальным языком. Зачем вам это нужно?
Ну, я прокомментирую насчет государственной. То есть у нас в Украине преимущество, которое у нас здесь есть, это то, что у нас, ну, нет признанной государственной, да, религиозного направления.
У нас есть Украинская православная церковь.
Да, ну, то есть
мы спросим, кстати, друзья, по юридическому нюансу. У нас сегодня Алексей Иванов, который комментирует, Конов и Сазановский, управляющий партнер, он комментирует вообще положение сект, религиозные вопросы именно на уровне законодательства. Просто сегодня день юриста. Алёш, поздравляю тебя с этим профессиональным праздником. Он не смог прийти сюда лично, но по телефону он нам все это рассказал. Итак, вернемся. Значит, зачем, какой смысл тогда отделяться от общего течения? То есть Украина – это православная страна, да? Ну, то есть как бы здесь нету подавляющих там буддистов, да? Ну, то есть они есть, естественно, в любой стране есть разношерстный какой-то контингент конфессий. Но вы ведь тоже христиане, правильно? Какой смысл отделяться от Украинской христиане. Православной церкви, создавая что-то свое?
Ну, вообще, разные течения, вот церковные, да, или христианские – в исторический момент они как-то возникали, то есть были какие-то предпосылки для этого. То есть если вглубь там веков посмотреть, то церковь была едина, не было никаких разделений, это первый век, первоапостольская церковь. Потом происходили определенные вещи, как раскол. Хорошие, так и плохие. Ну, я имею в виду, да, которые приводили потом к расколам. И это то, как это возникает. В этом церковь — это не ангельская организация, там есть много несовершенства, там есть живые люди, у которых есть свои слабости, есть, бывают, амбиции и тому подобные вещи. И, например, если говорить о протестантском направлении, то оно практически 498 лет назад Мартин Лютер в Германии выступил, можете фильм посмотреть, Лютер, очень неплохой фильм, он выступил против перекосов, которые есть в католической церкви, были в то время, которые, ну, отклонились от Писания во многом, и он выступил с этим, написал 95 тезисов, прибил их на дверях храма, совсем не планируя ничего создавать. Он был католический монах, и он хотел исправить это.
Подождите,
вот так появилось протестантское направление.
Вот был вопрос, почему вам необходимо, ну, вот мы говорили о том, что, да, сектанты – это некое противостояние, отрицание того, что есть, и отталкиваясь от «не», мы приходим к чему-то другому. Почему вы тогда тоже вроде бы как немножко в стороне?
Я еще раз подчеркну, что мы не являемся сектой.
Мы, а что вы отрицаете
тогда? Мы ничего не отрицаем.
А что вас не устраивает в общем порядке вещей?
Ну, это много вопросов. Это богословские вопросы. Ну, что не устраивает?
Какие-то глобальные, может,
не устраивает, например, то, что многие христиане, которые называются христианами, общепризнанно в нашей стране, такими не являются. То есть они не знают Библию. Они сегодня буквально я с атеистом одним переписывался, и он говорит мне как раз об этом. Он говорит, что многие люди, которые называют себя христианами, они Библию практически не знают, они не изучают свою религию.
То есть духовная образованность на низком уровне, да?
Ну, то есть это очень формально. Как бы я когда родился, меня тоже крестили в детстве, я был православным, но в какой-то момент я думал, каким образом? Я думал, если бы я родился в Индии, то я был бы тогда индуистом, например.
Ну, конечно, да. Вы ведь не выбирали, не спрашивали.
Я не хотел, я понимал, что религия оказывает, ну, убеждения религиозные оказывают большое влияние, если ты искренний человек, на тебя. Поэтому меня не интересовало принадлежать какой-то культуре религиозной в моей стране. Меня интересовала истина. Я думал о смысле своей жизни, я думал о том, что будет после смерти, о том, есть Бог или нет. И если Он есть, то какой Он, что Он говорит. То есть я не хотел свою жизнь отдать под каток просто религиозной жизни. Поэтому я рассуждал, читал Библию и старался из Библии понять. Кстати, я не был никогда в протестантской церкви, я читал просто Библию, ходил в католический собор, в православный собор. И то, что меня привлекло к такой церкви, это то, что там объяснялась Библия. Это для меня было важно. Чтобы быть верующим человеком, искренним, настоящим, нужно лучше понимать Божье Слово и понимать истину.
Только в Библии можно быть верующим, настоящим человеком, да, если знаешь Библию. Просто так не, это только взаимосвязанные
ваши
вещи.
Ваши прихожане обязательно должны знать Библию, да, я понимаю. Ну, как-то вот.
Ну, мы как бы к этому призываем, что, то есть, а если ты не знаешь, то во что ты веришь, то есть тогда ты веришь просто в культуру, то есть есть какая-то религиозная культура, люди как-то об этом говорят, то есть нужно проверить, насколько это, ну, это серьезные вещи, то есть это оказывает влияние на твой брак, на твой выбор в жизни, в конце концов,
может быть, даже умереть нужно за веру. Недостаточно быть просто образованным, совестливым, честным человеком, да, то есть нужна какая-то опора обязательно в виде изучения некого писания, или
недостаточно для чего?
Это отличие от обычной церкви.
Да? Нет, обычная церковь и православная, и католическая, она тоже призывает
христиан. Вы говорите, вас не устраивает христианство то, что многие христиане называют себя христианами, но не знают Библию. А в вашей церкви это обязательное какое-то...
Мне не нравится, когда христианами называются люди, просто, я бы сказал, по культурному признаку. Родился в этой стране, значит, ты христианин, но ты ничего об этом не знаешь, ты представляешь Христа на земле.
Тут я согласна, да.
Но на самом деле это просто культура. Это точно так же, как если люди родились бы в какой-то, ну, не знаю, там есть понятие, например, где-то в тюрьме, там, и люди живут по каким-то понятиям, потому что так принято.
А если я как христианка живу по 10 заповедям, ну, не знаю, Писание абсолютно, ну, так наслышано, так какие-то выдержки, то...
Этого недостаточно, да, получается?
Недостаточно для чего?
Ну, для того, чтобы вы, например, воспринимали меня или там, ну, вот, чтобы вы не говорили про меня, что я христианка просто по культуре.
А по духу, по смыслу,
а по духу,
да.
И по смыслу.
Ну, есть, нет, что я бы скорее бы пообщался, чтобы понять, что для вас это значит. Ну,
а то есть, что достаточно, чтобы вы назвали, что это истинный христианин? Нужно знать Библию, я так понимаю?
Нет, минимум, который необходим, нужно знать Евангелие, то есть что я имею в виду под Евангелием, это то, как Библия описывает путь спасения. Есть люди, которые по-разному знают Библию, есть люди, которые семинарии закончили, они очень много знают.
А вы ничего не заканчивали?
О, кстати, да, какое у вас образование? Скажите, пожалуйста.
Ну, у меня, я закончил политехнический институт в Киеве, закончил семинарию.
Семинарию
закончил какую семинарию? Украинская библейская семинария.
Друзья, если вы помните, в начале программы я говорила о том, что в подобные истории почему-то больше склонны уходить вот люди с техническим образованием. Люди, которые являются не гуманитариями, но по образованию именно, ну вот КПИ, например, да, почему нет? А вы можете как-то это прокомментировать, учитывая, что это именно и есть ваш изначальный там образовательный профиль? Есть такая статистика, что воздействие сект, я не говорю сейчас там про вашу, да, организацию, но вот вообще, почему-то по статистике именно технари больше влипают в такие истории. Вот они больше к этому тяготеют, их проще в это дело потянуть, и им проще дать вот этот вот луч света Божьего. Вдруг, неожиданно.
Ну, честно говоря, для меня удивительна эта статистика. Я знаю много протестантских верующих, которые очень разное образование или без образования люди, поэтому мне это трудно. Ну, секты, я не был никогда в секте, и я знал некоторых людей, которые были в таких церквах, которые близки к сектантскому на каком-то этапе были состоянию. Но я не могу сказать, что там были технари только. Мне это трудно прокомментировать.
Друзья, мы продолжаем общаться. У меня вот есть чудесный вот этот вот список от правительства ФРГ, специально для Чернышева на Врострадио. Мы сейчас сходим на рекламу, скоро вернемся. У нас есть еще одна смс-ка. Как по мне, все церкви являются финансовыми учреждениями. Просто постойте рядом с Лаврой и посмотрите на автопарк священников. И опять же, не стоит путать веру с религией и с церковью. Вот автору этого сообщения я лично сегодня готова отдать свою шоколадку и свой кофе, и плюс 100 в карму. Ну, в общем, мне очень нравится то, что вы написали, но продолжаем общаться сегодня именно о том, о чем, ну, наметили себе уже. Мы говорим сегодня о сектах, о том, как отличить секты от несект, почему люди там что-то ищут, почему есть такая не очень хорошая репутация именно у этого формирования, и что этому способствует. Если вы знаете какие-то истории о людях, которые как-то имеют к этому отношение, 377-7025, смс-портал 7323, можете просто написать нам свое мнение. Может быть, действительно хорошо, пусть человек лучше действительно в церковь ходит, чем занимается ерундой всякой. Вечернее шоу сегодня говорит о сектах. Пытаемся дать им определение, потому что как такового оказалось определения явного, точного, понятного. Его, ну, как бы не существует. Поэтому нужно немножко наводить резкость, да? Ну, кто же, если не мы на самом деле, попытается это сделать? Спасибо, что пишете на портал 7323. Напоминаю, у нас в гостях сегодня Николай Скопич, пастор Евангельской церкви «Алмаз». И еще присутствует терпеливая наша Света Арифния, наш психолог. Вот, мы общались сегодня с Александром Мирошниченко, клириком Украинской Православной Церкви, и еще взяли интервью у нашего Алексея Иванова, исконного Сазановский, относительно правового статуса вот подобных вещей, о которых мы сегодня говорим. Все это сегодня в процессе, после по определенному сценарию, по режиссуре. Пользуясь возможностью еще пообщаться, я хочу у Николая Скопича спросить, еще вот о чем. Одна моя подруга однажды жутко влюбилась. То есть замечательный молодой человек, креативный, воспитанный, вежливый, с правильной мужской позицией. Но оказалось, что он состоит в некой вот такой вот какой-то евангельской церкви. И все замечательно, и есть о чем говорить, и есть какие-то точки соприкосновения. Но после там 3 месяцев отношений он говорит: слушай, я не могу к тебе даже притронуться. Вот вообще. То есть я не могу к тебе... Она вне конфессии вообще, в никаких. То есть, ну, вот просто вот тут обычная украинская там девочка. Вот. Все всем понятно, но ты должна прийти ко мне, мы должны пообщаться с пастором, я должен тебя представить, ты должна прийти в нашу церковь, и тогда мы сможем пожениться. Ну, то есть я прекрасно помню, как моя подруга приходила ко мне вся в слезах, говорит, я не знаю, что мне делать вообще. То есть я совершенно не понимаю, почему могут быть такие ограничения между двумя людьми, которые там интеллектуально, ментально, духовно друг другу очень близки, и тут включается вот эта вот какая-то вот дурацкая ситуация, надуманная совершенно. Почему я должна, что значит должна, если, если я его люблю, то кто мне может давать разрешение или не давать разрешение на то, чтобы быть с этим человеком? Ну, что это за бред? Ну, в общем, в итоге все это закончилось. Печально, к сожалению, эти отношения развалились, ничем не закончились. Вот я хотела спросить у вас, как у вас к этому относятся, да? То есть если человек один в вашей конфессии, да, а другой вообще или в другой конфессии, что делать? То есть ему кому-то надо перекрашиваться в другой цвет или как?
А, ну да, это сложный вопрос,
потому и зачем,
что он
самое
затрагивает
главное?
Чувства людей и так далее. Вообще я, ну, изначально скажу, что важный принцип для построения сильного, такого уверенного брака – это единство в глубоких каких-то ценностях. То есть то, что людей должно объединять. То есть если они очень по-разному смотрят на вещи в своей жизни, то это то, что потом может быть основанием для конфликтов, потому что если люди не способны как-то вмещать различия, это основание для конфликтов. Но в Библии говорится о том, чтобы христиане настоящие связывали свою жизнь с теми, кто является христианами. То есть это то, что в Библии написано, это то, что Бог говорит, что это лучше для христиан. И поэтому такие ситуации могут быть. Проблема, если здесь вот как раз сектантство может проявляться. Я сам сталкиваюсь, например, в нашу церковь приходят люди, которые, ну вот буквально недавно пришла одна пара, которым не разрешали жениться, потому что эта девочка была из одной церкви, а парень был из какой-то другой церкви, и вот эта первая церковь не принимала ту церковь. И так
далее. А вы принимаете?
Они, ну вот они пришли как бы вот разговаривать об этом, что нам делать, и мы помогли им вступить в брак, обвенчали их и так далее. Почему? Потому что они, у них были на самом деле основные убеждения были едины. Они покорились Евангелию, они понимали путь спасения одинаково, понимали правильное отношение ко Христу. Это то, что их объединяло.
Ты что-то хочешь сказать, да, Света?
Да, я хотела спросить, у вас есть духовный сан какой-то?
Пастор церкви.
Пастор имеет право... У вас был какой-то обряд посвящения в пастора?
Ну, сколько да, меня рукополагали как, ну, как это священнодействие.
Это
да.
Вот это вот ваше библейское семинарие или где-то происходит?
Нет.
Или
я,
это в вашей же церкви это было?
Это ряд церквей. Ну, пасторы других церквей рукоположили меня быть пастором.
А каких других церквей? Таких же, как у вас?
Евангельских церквей, да.
А, да. Окей.
Спасибо. Но у меня, конечно, нет юридических прав создать брак.
То есть юридического статуса какого-то?
Да, юридического нет. То есть люди должны обвенчаться в ЗАГСе, ну или заключить там брак, а если они хотят...
И только потом? Или нет? У вас
ну,
сначала?
Это как бы совместно должно происходить. То есть нужно, Библия призывает быть верными перед государственными законами, поэтому это должно произойти, государство требует этого, и поэтому это должно произойти. А во-вторых, это... Ну, перед Богом, как они понимают. Если они хотят, опять же, если они не хотят, есть люди, которые вступили в брак без венчания.
То есть основной нюанс – это совпадение духовных ценностей, да? И поэтому, если, например, один человек не верит Бога вообще, или он там верит какому-то другого Бога, а второй ходит в вашу церковь, и вот в вашем понимании является, ну, вот правильно ориентированным на ценности, да? И, значит, если у людей эти ценности не совпали по некому шаблону, то, значит, тот человек, который ходит к вам и правильный, он выбрал просто неправильного человека, ему надо перевыбрать.
Ну, это не то, что неправильного человека, это все равно не претензия церкви и такое давление. Этот человек просто, если он верит, он читает Библию, он понимает принципы, которые есть в Библии, и он их применяет в своей жизни. То есть есть люди, которые так не поступили, они некоторые оставили церковь и женились.
А, то есть есть такие ситуации, когда человек бросает церковь и идет за своей любимой женщиной, которая не хочет туда вступать.
Это всегда выбор личный человека. Но если это не секта, вот секта тем отличается, что там есть подавление, есть манипуляция, есть, в принципе, построение системы, когда человек становится зависимым, то ли на уровне там чувства вины, то ли на уровне... Ну, то есть религия, почему сектантство возникает в религии? Потому что она затрагивает очень глубинные вопросы сердца человеческого, его души. И когда... И это такие вещи, с помощью которых легко можно манипулировать человеком. Поэтому тут нужно быть в церкви, чтобы проверить вот то, что я говорю, почувствовать атмосферу, то есть тут манипуляция или нет.
Хорошо, еще такой вопрос. Очень многие сектантские группы вплетают в свои отношения, помимо там психологических манипуляций, они еще туда вплетают сексуальные манипуляции. Либо это жесткий запрет, на какие-либо сексуальные отношения, это полный аскетизм и воздержание. Либо наоборот, то есть некий там духовный вот этот лидер, он может сказать, что вот ты должен вот сегодня выполнять свои вот обязанности вот здесь, это нормально. То есть это
сексуальные обязанности?
Естественно, mm-hmm. да. Ну, то есть в сектах это, то есть это может быть как угодно, но секс, поскольку это очень сильный инструмент, да, Света, я
и
правильно
наказание
говорю?
Еще существует.
Да, и есть еще сексуальные наказания. То есть именно поэтому в сектах такие вещи практикуются. То есть вы можете как-то это комментировать, вообще имеет ли право, вот как у вас, да, вы каким-то образом регламентируете сексуальную жизнь своих прихожан или нет?
Смотрите, то есть принцип, который я все время подчеркиваю, это то, что авторитетом обладает в нашей церкви не я как пастор. Я точно так же, как христианин, преклоняюсь перед Богом, и чтобы понимать Бога, открываем и читаем Писание честно. Если какой-нибудь человек подойдет и скажет, ты неправильно здесь толкуешь, то я рад бы я буду рад изменить свою позицию, потому что авторитетом является Бог. Мы стараемся его понять через то, что мы стараемся через Писание, через Библию его понять.
А вы единственный пастор у вас?
Нет, у нас есть еще один пастор. Двое. И причина в том, как раз, чтобы это была защита от узурпации власти, от авторитарности в церкви, властолюбия. Такое искушение есть у людей, поэтому как раз мы хотя не все церкви придерживаются этого, но мы придерживаемся этой позиции.
Я хочу к сексу вернуться все-таки, да. То есть есть ли какой-то регламент у вас, который определяет сексуальные отношения именно ваших прихожан? Давайте вернемся.
Поэтому суть здесь такая, что Библия говорит об интимных отношениях между мужем и женой и между вообще мужчиной и женщиной. И вот то, что Библия говорит, мы стараемся этому учить в церкви и помогать людям это исполнять. То есть Библия учит так, что физические или интимные взаимоотношения вне брака являются грехом. Это нарушение, это то, что Бог сотворил, интимные отношения для отношений мужа и жены, чтобы прилепить их не только физически друг к другу, но и эмоционально, душевно прилепить друг к другу. Это выражение, то есть Библия учит, что физически вот эти интимные отношения, угу, это одно из проявлений любви в брачном завете, то есть в браке. Это один из инструментов выражения любви. Поэтому мы и говорим, вот чему учит Библия, если у вас есть интимные отношения вне брака, вам нужно в этом покаяться и, ну, отказаться от этого. Но если у вас есть брак, точно так же мы учим о том, что вы, ну, я даже учу, что вы обязаны проявлять так любовь. Вы должны заботиться и служить друг другу таким образом тоже.
Хочу вам задать вопрос. Каким образом может человек ва-банк вот так вот за глаза выбрать себе на всю жизнь человека, которого он не знает как сексуального партнера? Сейчас очень многие сексологи и психологи бьют просто в набат по поводу того, что, ну, ребята, все здорово, но есть такая вещь, как сексуальная несовместимость, да, и с одной стороны, сексуальная жизнь вне брака, это ужасно, да, то есть, как бы, люди, они должны сначала пожениться, а потом уже все остальное, да, ну, как же я выйду замуж за человека, с которым я совершенно не понимаю, а вдруг мы вообще несовместимы, мы друг другу просто испортим жизнь, что вы про это можете сказать?
Во-первых, я бы сказал, что я не согласен, наверное, с многими заявлениями психологов или еще кем-то.
Почему?
Потому что ну, точно так же темпераментная несовместимость, там, несовместимость характеров и тому подобное. Когда человек любит другого человека, он старается достичь блага для этого человека. В интимных отношениях точно так же. Если человек хочет использовать другого для удовлетворения своих желаний, для удовлетворения своих там фантазий в том числе, то он использует другого человека. Это может быть окутано аурой там любви, совпадение там как бы желаний на каком-то этапе в жизни. Но в семейной жизни наступают моменты, когда мне просто не хочется любить, мне не хочется заботиться, мне не хочется... Хочется там, я болею, у меня температура, я устал, там маленькие дети, там угу, все силы забрали. Но любовь, которая описана в Библии, это не только эмоции, эмоции, конечно, тоже, но это и посвящение, когда ты посвящен нести благо своему ближнему, своей супруге или супругу. И в этом смысле интимные отношения, это тоже это инструмент моей любви, моей заботы о моей жене в моем случае, а не использование ее для удовлетворения своих желаний.
Ну, имеется в виду физиологические еще какие-то моменты.
Ну, физиологические моменты, ну, то же самое. Есть, в принципе, люди в браках, которые не могут вообще интимными отношениями заниматься.
Ну, согласна, да, есть люди, которые с ограниченными возможностями.
И тогда
да,
они что-то должны сказать. Я тогда с тобой развожусь, ты мне не нужна, потому что я не могу с тобой заниматься интимными отношениями.
Ну, это самая частая история решения этого конфликта, да. Если вдруг, например, там, мужчина теряет способность исполнять свой супружеский долг, или женщина там действительно, ну, случается что-то такое, да, гормональная перестройка какая-то. Угу. Все, ну, то есть мы заявляем о сексуальной несовместимости, и действительно брак распался. Еще многие вот и психологи, и Света мне не даст соврать, говорит, что брак без полноценной нормальной сексуальной жизни невозможен.
Я просто продолжение этого вопроса, что если люди до этого, до брака, там, не знают своих физиологических особенностей все-таки.
И совместимости друг с другом, да, знаю, то как им делать слепой выбор такой?
Ну, я вам скажу, что вот из опыта скажу, что я Бог меня благословил, не проверял свою жену на совместимость до брака сексуальную. И знаю многих-многих людей, это сотни людей, которые так не делали, они имеют хорошие интимные отношения, счастливые отношения, не только интимные, но и эмоциональные. И они стойкие, посвящены друг другу и заботятся, проходя через самые тяжелые испытания. Просто это строится на позиции. Очень часто, когда муж и жена, или жених и невеста, они там обещают друг другу, я буду тебя любить там в
пока,
радости,
пока
и горе.
Смерть не разлучит
да,
нас.
То есть в бедности, в богатстве, а на самом деле в голове они
фигушки.
Имеют позицию совсем другую. Наконец-то мне будет классно, наконец-то ты мне будешь готовить, а ты будешь там мне там зарабатывать деньги. И когда есть такая внутренняя позиция эгоистичная, то чуть-чуть что-то не так, и это терпит, ну, крах этот брак. Но когда люди посвящают себя друг другу, то тогда, проходя через любые трудности, которые есть в браке, а трудности есть в каждом браке, абсолютно в каждом, нужно иметь мотивацию, нужно иметь силы от Бога преодолевать эти трудности. А когда человек настроен искать счастье личного своего, любой абсолютно ценой.
Ну, это потребительская позиция,
него,
да.
И когда для него быть в браке, когда мне там жена не удовлетворяет, с какой стати вообще, это тогда несчастная жизнь, то тогда не остается никаких оснований любви, поэтому посмотрите, сколько разводов.
Николай Скопич, пастор Евангелия Церкви Алмаз сегодня очень интересно с нами разговаривает. Мы сейчас вернемся, друзья. Я сейчас отчитаю все смски, которые нападали. Вы просто крутые. Смотрите, что вы пишете. Я верю в Бога, но не в церковь. Считаю ее коммерческим проектом. Вот аналогично с вами. Моя позиция аналогичная. У меня под окнами на Абалоне каждый день десятками, а то и сотнями забирают людей с вещами в автобус с логотипом «Духовный бедро Джиня». Кто они и можно ли их считать сектой? Николай пообещал прокомментировать этот вопрос. У нас сейчас просто рекламный блок поджимает. Так, почему технари? Я думаю, что это отсутствие критического мышления в данной сфере и базисных знаний по истории религии и философии, которые дают гуманитарное образование. Так, мы этот вопрос проехали. Наука вбила релігію. Нині церква лише експлуатує страх людини померти. Непотрібний навіть шкідливий суспільний інститут. Так, рада, что по радио говорят на такие темы. Церковь – это собрание верующих людей, а не кирпичи верующих в три единого Бога. Спасибо. Спасибо вам просто радио за возможность. В пятницу, что-то пропал кусок смс-ки, пожалуйста, за возможность. Так, в Черкасской области легализовалась сатанинская секта «Божич». Ее храм, в кавычках, находится в Черном лесу. Что это и как с ней бороться? Володя Славянск. Тоже от камня, я смотрю, видит, Николай кивает, он знает, о чем идет речь. Так, Иисус завещал исповедоваться и причащаться. Если не посещать храм, то как? Посему нельзя говорить о своей вере без исполнения этой заповеди Христа? Спасибо большое. Говорят, я не хожу в храм, но верю в душе. Есть ли таких упражнения? Ешьте в душе, в душе, да? Ешьте в душе, пейте, женитесь. Зарплату еще можно в бухгалтерии. А не в бухгалтерии, а в душе. Вера должна проявляться.
Речь о абстрактном.
Что-то немножко такое, да-да-да.
Ну, то есть, женитесь тогда в душе, а не реально. Зарабатывайте деньги в душе, а не реально. То есть,
да.
Я верю в душе, а не, так сказать, не практикую свою.
Вера должна проявляться в том числе в храме. Это православное мнение. Так, Аня и Светик просто the best, Света, передаю.
Спасибо.
А я?
А вы просто наш сегодняшний чудесный...
Напишите, Николай, вы the best. Ну, не the best, но тоже ничего.
Напишите, пожалуйста, Николай, the best. Мы вернемся к вам после рекламы и откомментируем все вот эти вопросы, особенно про эти жуткие секты, о которых вы знаете. Ну что, давайте вот это про, наверное, проговорим про истории с сектами, которые люди пишут, да, про Абалонскую секту, что это за...
Это так. Не Абалонская, это находится возле, по-моему, Южного моста, Духовное ведро Джиня, по-моему, так называется... фамилия человека, который все это затеял, Мунтян.
Вот на Абалоне, да, каждый день.
С Абалоне это забирают людей, насколько я понял, на автобусе.
А что с Абалоне?
Отвозят,
это просто точка сбора,
ну,
или что?
Не знаю, может быть, с разных мест забирают. Человек там живет, я так понимаю, поэтому он видит это. И там действительно есть серьезная проблема. Многие протестантские церкви, они откомментировали то, что там происходит, крайне негативно, поэтому нужно быть очень-очень осторожным с этим.
То есть, друзья, если видите автобусы Духовного ведро Джиня, бегите от них дальше, чем видите, на самом деле. Ну, то есть, не надо туда садиться.
Ничего
это не маршрутка.
Нет, да, но это не маршрутка. Стоит ехать для того, чтобы лучше понять библейское учение или христианство.
Так, в Черкасской области легализовали сатанинская секта Божич. Ее храм находится в Черном лесу. Что это такое? Как с ней бороться, Володя Славянск?
Ну, я думаю, во-первых, что, насколько я слышал, что в власти начали этим разбираться, СБУ или что-то такое.
То есть это уже расходится жестко
вообще
с безопасностью?
Да, дело в том, что они назвались вот Божичи, может быть, их просто зарегистрировали. Я видел документ их регистрации, там ничего не понятно, что это как-то с сатанизмом связано. Может быть, просто кто-то их случайно зарегистрировал, не осознавая, что на самом деле это за организация. И поэтому эта проблема, насколько я знаю, деструктивные секты, которые деструктивно влияют, должны быть запрещены в нашем государстве, поэтому должен быть какой-то анализ и так далее. Сатанизм – это очень деструктивное направление, поэтому, конечно, это должно быть запрещено.
Так, вот это вот, пожалуйста, откоментируйте. Наука убила релігію. Нині церква лише експлуатує страх людини померти, непотрібний та навіть шкідливий суспільний інститут. Ну, ну, очень многие так говорят о том, что церковь – это действительно институт, некая иерархия, которая, как и политика, совершенно паразитирует на, ну, на людях, на обществе, да, и люди, в принципе, способны обходиться без этого, без политиков и без церквей. Что вы можете про это сказать?
Ну, я думаю, что это отдельная тема. Я сам с болью вижу некоторые церкви, которые делают вещи, которые просто противоречат абсолютно библейскому учению. То есть люди движимы корыстью, желанием разбогатеть, и много-много плохого происходит, и много неискренних людей, поэтому нужно всегда смотреть не только на то, что человек говорит или какой он там церкви относится, а смотреть на его характер, на его отношение с Богом, на его отношение к людям, к материальным ценностям в том числе. Это нужно все анализировать. Это действительно происходит. Это очень печальный факт, который есть. Но наука и церковь, наука не отменила церковь. Дело в том, что наука наша исследовала не все, что есть вообще в мире, в котором мы живем. То есть очень много вещей наука, ну, например, космос, посмотрите, то есть не долетели до конца Вселенной, поэтому утверждать, что наука, когда-то в детстве мне говорили, что наука доказала Бога, нет, то наука не может это доказать, потому что, как минимум, наука еще так далеко не продвинулась.
Ну поэтому... да, даже врачи сейчас употребляют удивительное для них слово психосоматика, это уже в плоскости психологии, да, то есть тоже человеческие возможности психические, ну, вообще считают, даже там не то, что наполовину, на треть еще даже не изучены. Я понимаю, о чем
да,
вы говорите.
Да, и тоже я здесь прокомментирую, иногда, к сожалению, большому моему, говорят о том, что вера и знание друг другу противоречат. Верить, это просто в душе нужно, оно как-то должно появиться.
Да-да.
Вот я скажу, что Библия не призывает к этому. Библия призывает к критическому мышлению, поиску конкретных фактов для своей веры. Точно как мы верим с вами сейчас, что там наш дом находится в том же месте, где и был с утра, и поедем туда. Мы сейчас не можем это физически пощупать, но на основании определенных фактов мы убеждены. Мы это верой не называем, как бы мы говорим, что мы знаем, что он там. Но фактически мы с вами здесь в студии не знаем, там ли он. Но на основании фактов мы верим и туда идем. Вот так и вера в Бога, она не просто мистичная должна быть.
А, возрождение – это ужас. Они молятся в Дворце спорта уже месяц. Это ужасно, плюс там очень много инвалидов. Почему? Вы знаете, что про это? Что это за
возрождение? Ну, они обещают, ну, это то, что мы говорили, вот то, что автобусы забирают.
Автобусы?
Они обещают людям обогащение, решение всех болезней, проблем болезней. Поэтому инвалиды, люди, когда хотят быть богатыми, хотят быть успешными и хотят не болеть, естественно, они приходят туда, там создается атмосфера, в которой возникает определенная иллюзия исцелений, иллюзия преуспевания, материального успеха.
Ну, то есть пообещали морковку перед носом и повесили,
потому
все побежали,
хотят.
Да?
Кстати говоря, очень многие американские, так называемые, я не назову их пасторами, которые как раз и пытаются вот с деньгами очень и преуспевание это проповедовать, они едут в Африку и проповедуют людям, которые там в очень низком материальном состоянии находятся. Они там, и люди хотят обогащения, вот они приходят, они ищут этого, если обычная жизнь им это не гарантирует, вдруг Бог это гарантирует. И какие-то такие горе-проповедники проповедуют это, что Бог гарантирует, вот вам 5 принципов, вы выполните, и потом пожертвуйте еще деньги, и тогда там небесные окна откроются и засыпят вас деньгами.
Спасибо. Вот еще две противоположные полярные смски. Николай говорит правильные вещи с точки зрения элементарных, честных человеческих отношений, в том числе и про секс. Это одно сообщение, и вот второе не очень приятное. Есть ли у человека в студии хоть что-то в жизни, что не связано с церковью, посвящением и прочим бла-бла-бла? Еду в машине и ржу. Вот честно, прости меня, Господи, за такой смс. А, да, действительно, что в вашей жизни есть еще, что не связано с церковью?
И ну, во-первых, я бы сказал, что я понимаю, почему вы ржете, потому что есть определенный, ну, образ, то есть вы как-то же меня сейчас представляете, и, то есть можно разного, то есть очень такого религиозника представить.
Представьте меня в белой простыне.
Такие рассуждения. Нет, ну я имею в виду жизнь вообще, то есть это может быть странно, то есть я, честно говоря, сам никогда не думал, что я буду пастором, священнослужителем, то есть для меня это всегда странная жизнь казалась, поэтому я до сих пор, ну, я понимаю вас, вашу ухмылку, но я перечислю, чем я занимаюсь. Я катаюсь на велосипеде, я люблю гаджеты, я пользуюсь интернетом, я читаю книги, не только религиозные. Я провожу время со своими детьми, хожу в музеи, хожу в кинотеатры. Я живу как обычный нормальный человек. То есть у меня есть много... Я люблю заниматься большим теннисом, я обожаю волейбол.
И все это за счет церкви.
Американский футбол.
Это такой любимый вопрос наших слушателей.
И все это за счет церкви?
Ну да, все время говорят, вот пасторы приезжают на машинах. Вы перечислили такие серьезные... Ну я просто сама спортсменка, и я знаю, сколько это все, ну, материально.
Да нет, я ракетку теннисную купил дешево, играю в теннис. Никаких проблем здесь. Волейбольный мячик недорого стоит. Мы собираемся с друзьями и вместе играем. То есть это я не перечислил. Ну, мне кажется, я не перечислил что-то такое очень богатое.
Ну, гаджеты тоже денег стоят.
Ну, конечно,
а машина у вас какая, 100%, например?
100% Opel.
Опель.
Да.
Света, ты сейчас спроси, какого вообще, года вот... и какие коврики.
Это распространенный вопрос.
Например, если бы мне даже бы подарили джип, никто не дарил, но если бы даже, я бы отказался от него, потому что я думаю, что я бы таким образом мог дискредитировать пасторство, показывая, что это то, что с скоростью связано, и это серьезная проблема, и поэтому...
Николай, это вы сейчас как... Скажите, что Николай the best of the best, да? Вы сейчас про джип ту же самую сейчас историю сделали. Вот если бы мне подарили джип, и сейчас такие смс-ки. Николай, я готов подарить вам джип.
Попробуйте подарить
джип. Вы уверовали просто радио, скажите, правда ведь?
Навряд ли. Нет,
да. Вот это называется манипуляция, дорогие радиослушатели.
Давайте проверим, сработала она или нет.
Это еще одна манипуляция.
Вторая манипуляция. Нет,
почему? Мы сейчас увидим, что это не сработало. Поэтому это не манипуляция. Я думаю, что это преувеличение.
Считаю любую религию пережитком времени. За всю историю люди придумали 3000 богов, Евгений. И вопрос, должна ли быть церковь политична? Да, кстати, вот хороший
нет,
вопрос, учитывая сейчас
должна,
выборы.
Не должна связывать себя с политикой. То есть люди в церкви должны быть активными гражданами в государстве. И, соответственно, им нужно делать выбор на выборах. То есть размышлять, какая политическая сила лучше что-то делает в стране. Но церковь – это не площадка для политических каких-то вещей. Когда такое мы можем видеть, и это позор для церкви. Это, я еще раз-то повторю, это позор для церкви, когда церковь начинает кого-то продвигать, воздействуя на вот эти глубинные ценности людей, связанные с Богом.
Спасибо большое. Последняя смс-ка – это от того человека, который ехал и ржал. Написал он, спасибо за ответ, я не со зла, готов пригласить вас на пиво. Николай, соглашайтесь.
Давайте, приглашайте, я оставлю свою...
Слушайте, человек хорошо устроился, ему Николай the best пишут, джипы сейчас начнут предлагать, на пиво уже приглашают. Понимаете, это просто радио. Вот это просто радио. Человек приходит и получает гораздо больше, чем, возможно,
я был рад прийти. Я хочу сказать, я был удивлен, что меня пригласили на эту тему. Большой-большой респект вашему радио, что вы говорите о таких вещах. Потому что церковь действительно большое явление в Украине и играет большую роль, на самом деле, для многих людей. И когда журналисты обходят это стороной, это нечестно с точки зрения журналистического такого.
Согласна
вот
с вами.
Об этом нужно говорить, люди об этом думают. И, кстати говоря, чтобы секты не уничтожали людей, не разрушали их, и чтобы правильно понимать, что есть секта, а что нет. Вот в этом смысле журналисты очень бы помогли. Если кто-то слушает с других радиоточек, делайте это класс.
Спасибо огромное.
Да, спасибо.
Еще раз напомню,
огромное.
Наш гость Николай Скопич, пастор Евангельской церкви «Алмаз». Мы чудесно пообщались, по-моему, да?
Да.
Спасибо. Мы вас отпускаем. Желаем вам процветания во всех отношениях, в финансовом, с джипами, там, чтобы все сложилось хорошо. Мы, знаете, мы улучшаем карму. Всем, кто к нам приходит, у всех сразу улучшается карма, у всех все начинает колоситься. Вот как косы растут, крокодилы ловятся. В общем, все замечательно. У вас
спасибо.
Будет. Вот посмотрите, после посещения просто радио. Это своя тут церковь.
Я тоже вам Божьего благословения желаю.